27-й вечер. Опять телеграмма Родзянки, опять просьба сформировать ответственное министерство. И, наконец, в эти же февральские дни главный монархист адмирал Нилов, ну, отчасти собутыльник, конечно, Николая, повторял один и тот же рефрен. Все будем висеть на фонарях. У нас будет такая революция, которой еще в истории не видано. Командующий войсками Петроградского военного округа генерал Хабалов, даже по отзыву царя, видимо, растерялся, почему и был послан с чрезвычайными полномочиями генерал Иванов, но не осуществил. И, наконец, что такое временное правительство? Его название настоящее – это временный комитет членов Государственной Думы. Поскольку все члены Государственной Думы выборные, избранные, то это как бы собранный, конечно, в срочном порядке, в экстренном порядке, но все-таки комитет из народных избранников. Так вот, 28 февраля войска примкнули к временному правительству, потому и революция стала называться февральской. Собственно, бунт стал революцией 28 февраля. А прежнее правительство во главе с князем Голицыным мирно покинуло свои посты и разбежалось. Как и последний обер-прокурор Синода Волжин. А впоследствии, уже в эмиграции, Сергей Николаевич Булгаков, протоиерей Сергий, значит, вспоминал о тайном совещании религиозно-философской верхушки, как раз вот тут они пытались усмотреть Божий промысел во всех событиях, которые еще не наступили, но которых надо было ждать. И вот вспоминает, значит, Булгаков. Бердяев бердяевствовал, как всегда, против меня. То есть высказывался против самодержавия. Флоренский отдавался своему излюбленному амор-фати. Это термин философии стоицизма, любовь к своей судьбе, то есть к року. Протеерей амор-фати. Ну, фати – это просто родительный падеж. Так вот, точнее, дофиль. Протоиерей Иосиф Пудель, ученик Константина Леонтьева, просто молчал. И только я, говорит, то есть Булгаков, высказывал простую мысль, что как это отразится на положении на фронте. Ну, что касается Сергея Булгакова, то вот он впоследствии был автором вот этого вот покаянного послания покаянного послания, всенародного покаяния в убиении царской семьи. И, наконец, царь уже после, уже в апрельские дни ему принадлежит странное признание, что все вот эти вот последние дни февраля и начало марта он чувствовал себя как бы в прострации. И только сейчас немножко прихожу в себя. То есть как бы в отключке прежде всего воли, которой и так у него было немного.
Николай, а когда это не читал?
И это был уже 20-й год. Это уже после расстрела. Нет, это было в Крыму, при Врангеле. И как раз об этом вспоминает и митрополит Ильин Федченко. Итак, временное правительство было образовано 28 февраля на пустом месте, и царь разрешил его в тот же день, но уже постфактум. Теперь, странное дело. Ну, положим, где-то в середине дня, часа в два, он получил, то и не он сам даже, а министр двора Фридрихс, получил известие от дворцового гофмаршала графа Бенкендорфа, извещение, что неспокойно в царском селе, и только. И вот он испугался, то есть царь, за судьбу жены и детей, и бросился, уж действительно, очертя голову, и бросился в царское село защитить их как бы лично, что ли. Хотя ему советовал тот же генерал Алексей именно в такое тревожное время никуда не уходить. Из Могилева, да, чтобы армия была при нем. Армия-то спокойная, никаких бунтов и близко нет. Но, он говорит, он так тревожился за судьбу своей семьи, что я не решился, очень настаивал. Вы знаете, записи только, как он воспринимал эти предсказания по мере получения. Но вот нигде в его дневнике, а дневник уцелел, он опубликован, и в этом же самом издании ни малейшего упоминания о предсказании. Но с другой стороны, когда уже и верхушка, вся генералитет уже вырабатывал по его же поручению текст отречения, ни одного слова не промелькнуло, что, может быть, хотя бы взять благословение церкви на отречение от престола. Ведь церковь его миропомазывала. Так, может быть, у церкви все-таки взять и благословение на уход, но такая мысль никому не пришла в голову. В отличие, кстати говоря, от Ельцина. Когда в августе 91-го года к нему уже подступали, так сказать, запертому в Белом доме и требовали сдачи, он сказал, что он сдастся, если его благословит патриарх. А патриарх, которому подземным ходом выпроводили Рудского, передал, что он отнюдь не благословляет, а благословляет стоять. Так вот. Итак, царь бросился полночь, то есть в исходе дня 27 февраля 17 года, он бросился, значит, в царском поезде, в царское село, и это как раз событийно решило все окончательно. Наконец, после отречения царь сделал несколько официальных заявлений, в которых объявлял, когда уже он отрекся за себя и за наследника, что он ни в коем случае не хотел бы покидать Россию, а желал бы жить в России с семьей в качестве частного лица, воспитывать, значит, Алексея, и жить либо в Крыму, в Ливадии, либо в своем имении в Костромской губернии.
Скриверолонство ваших ясных глаз.
Да, ну, Романов когда-то, Костромата, да. И вот кончается так. Царь, потомки и предки, сон. Есть котомка, клетнет трон. Но с котомкой его тоже не оставили. Затем, вот как раз точные слова генерала Алексеева такие. Напрасно все-таки государь уезжает из ставки. В такое время лучше оставаться здесь. Но вот он так беспокоится о семье, что я не решился очень настаивать. Ну, что касается императрицы, то, пожалуй, все-таки лучше всего она написана, вот как бы ее развернутый внутренний монолог, все-таки у Солженицына в октябре 16-го. Это, конечно, был лейтмотив. Кровь не должна пролиться, особенно на показ. Все-таки призрак 9 января качался перед ней перед всеми. Ну, тут еще наложилось и то, что все дети заболели корью. Хотя им говорили, что уезжайте скорее в Англию, невзирая ни на какую корь. Перевозят же на поездах тяжело больных. Надо сказать, что ведь английский король – это его двоюродный брат по матери. Королева английская, королева-мать Александра – это родная сестра Марии Федоровны. И, наконец, откуда взялся этот звонок Бенкендорфа из Царского? Как только начались волнения в Царском, то есть перехватили, так сказать, подхватили их из Петрограда, Александра Федоровна через графа Бенкендорфа спрашивала совета у мужа, как ей поступить. Сравним с императрицей Феодорой, женой Юстиниана. Уже были готовы корабли для его эвакуации из Константинополя, но она сказала, что Порфира – это лучший саван, остается. Да, и остались. Был послан Велизарий, начался какая-то неразбериха в войсках, и восстание Ника было ликвидировано. И, наконец, трудно сказать, но похоже, что царь раскаивался, что принял верховное главнокомандование, поскольку, так сказать, в стране мирной он никого не оставил за себя при абсолютно постоянно сменяемом и беспомощном правительстве. За одни 3 года войны поменялось 3 кабинета. То есть был кабинет Горемыкина, был кабинет Протопопова и вот последний кабинет Голицына. Как я уже сказала, последнее назначение царя – это назначение Родзянки. И, наконец, отречение царя. Иногда, то есть часто приходится читать, что оно было на станции «Дно». Это неверно. Отречение было 2 числа уже во Пскове. Он просто был задержан на станции «Дно», царский поезд. И велено было поворачивать. Вот тогда они повернули в Псков, и надо сказать, что Псков был верен присяге, в нем было все спокойно. Но уже как бы отречение уже стояло у него в мозгу. Надо сказать, что текст отречения он писал не сам. Текст отречения составить было поручено некоему Базили итальянского происхождения, и чин этого Базилии. Это директор политической канцелярии при Верховном Главнокомандующем. А редактуру осуществлял все тот же генерал Алексеев. Ехал в царское село, на дне, на станции дно его задержали. До семьи не доехал, да? Дорогая моя, умница ты моя, да никто ничего не подстраивал, горе ты мое луковое. Мы сейчас как раз к этому вопросу перейдем. У нас же есть специальный пункт отречения. Вот значит первое, но этот Базилий не сам же, а по поручению все того же Николая. Обложились они законами и стали его составлять. Теперь так, что касается Алексея Николаевича. Раз уже тем более задан такой вопрос, то я вам сразу же зачитаю неосуществленный проект отречения Николая, который он писал, видимо, сам. А именно, в тяжелую годину неспосланных тяжких испытаний для России мы, не имея сил, зачеркнуто слово «руководить», поставлено, не имея сил вывести империю из час, из тяжкой смуты, зачеркнуты слова «великие неудачи» и написано, значит, из тяжкой смуты, переживаемой страной перед лицом внешнего врага. За благо сочли, идя навстречу желаниям всего русского народа, сложить бремя, зачеркнуто слово «данный» и подписано «врученный нам от Бога власти». То есть от Бога вручена, а мы сочли нам за благо ее сложить. Во имя величия, с большой буквы, возлюбленного русского народа и победы над лютым врагом, призываем благословение Бога на сына нашего, зачеркнуто слово которому подставлено, в пользу которого отрекаемся от престола нашего, ему до совершеннолетия регентом брата нашего Михаила Александровича. Друзья мои, вам жаль поэта. Именно. Вы знаете, как раз в это время безотлучно при царе находился лейб-хирург Сергей Петрович Федоров. И как раз по совещанию с лейб-хирургом тот, наконец, выдал ему уже без всяких недомолвок приговор медицинской науки, а именно, что наследник Алексей Николаевич может прожить долго, но по науке он неизлечим. И вот как раз в связи с неизлечимой болезнью еще отрока Алексея, ему было тогда 13 лет, в связи с неизлечимой болезнью он сам поменял свое решение и назначил преемником младшего брата Михаила Александровича, который и был наследником до рождения Алексея, хотя это не соответствовало законам Российской империи. Но на это пошло и временное правительство, поскольку до совершеннолетия наследника оставалось еще 5 лет, а за 5 лет ничто не помешало бы, через 5 лет ничто не помешало бы Михаилу Александровичу отречься от престола в пользу племянника. Итак, как законного государя. Но, как я уже сказала, значит, текст отречения был готов у Николая до прибытия делегатов Думы. Делегаты предпочли вообще свой проект уничтожить, потому что, по ихнему признанию, он был гораздо хуже. И на вопрос, что у нас, мол, заготовочка есть, царь отвечал, что текст отречения уже готов. На всякий случай давайте вас, я посмотрю. Он удалился к себе в кабинет и вынес готовый подписанный текст, соответствующий первоначальному, и только по требованию, то есть по, так сказать, подсказке членов Думы, туда было внесено положение о том, что новый царь, то есть Михаил Александрович, приносит присягу верности Конституции. Вот полный текст отречения. В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти 3 года поработить нашу родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. То есть по сравнению с первоначальным текстом весь логический, так сказать, упор на военное положение. Далее. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашего Отечества требует доведения войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет окончательно сломить врага. Но вы чувствуете, откуда эти фразы, особенно последние. Они явно из манифестов начала войны, то есть 14-го, 15-го, 16-го годов. То есть это все тот же самый Базилий, так сказать, воспользовался своими старыми заготовками, поскольку и прежние манифесты тоже сочинял он. Дальше. В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы. И в согласии с Государственной Думой признали мы за благо отречься от престола государства российского и сложить в себя верховную власть. Долг совести, то есть он отрекается от престола ради тесного единения и сплочения всех сил народа. Как мы сейчас говорим, ради консолидации. То есть пока он сидит на престоле, значит идет смута, а как только он отречется, так будет консолидация. Она и была, между прочим, примерно до апрельских тезисов. Дальше. Не желая расстаться с любимым сыном нашим, а это тоже тема, то есть ему сказали, что вас, вероятно, вышлют за границу как бывшего императора, но если вы отречетесь в пользу сына, то он должен будет жить в России, то есть отдельно от вас. В качестве, так сказать, разговоров кулуарных еще добавлялось, что ни в коем случае, как раз ради спокойствия страны, нельзя оставлять рядом с ним императрицу, потому что как тут, значит, считалось, что она руководит мужем, а теперь тем более будет руководить больным несовершеннолетним сыном. Дальше. Значит, не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие наше брату нашему великому князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление на престол государства российского. Заповедуем брату нашему править делами государственными в полном и ненарушимом единении с представителями народа. Ну, это, конечно, дух представителей народа. В законодательных учреждениях. Дума как раз законодательная. На тех началах, кои будут ими установлены, вот это и есть тот пункт, который он привнес, ими, то есть представителями народа, принеся в том ненарушимую присягу. Это и есть, то есть верность принципам конституционной монархии и, собственно, конституции. Дальше. Во имя горячо любимой Родины призываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга перед ним, повиновением царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ему вместе с представителями народа вывести государство российское на путь победы, благоденствия и славы. Это опять явно из старых манифестов. И последнее. Да поможет Господь Бог России. Псков, 2 марта, 15 часов 5 минут 17 года. Николай. И подпись заверена министром императорского двора, генерал-адъютантом графу Фридриксу. А вот, между прочим, полный текст, отпечатанный на машинке. Вот на машинке он его печатал сам. Он владел пишущей машинкой. Всюду ложь, измена, трусость, это он написал. Так простите меня. Прежде всего мы видим по фактам, что эти самые все его окружение и даже Дума во главе с Родзянкой до последней минуты сохраняла лояльность.